В эфире беседа в студии «Радио на пути». Ваш постоянный ведущий Вадим Гетман сердечно приветствует вас в студии, которая находится в Церкви Спасения, любезно предоставляющей нам эту студию. Кстати, на ее сайте salvationbaptistchurch.com вы можете в виде блога или подкаста скачивать наши передачи, даже если вы их пропустили. Но это так, в плане напоминания. А еще напоминаю, что каждую среду наша передача выходит на волне AM, то есть средние волны, частота 11.50, вот уже даже запамятовал, наверное, давно не объявлял ее. С 6 до 7 вечера мы выходим в эфир по средам и на следующий день с 5 до 6 часов утра. На пути.info – это сайт интернет-радио, на котором параллельно транслируется это и множество других христианских передач. И также наш бесплатный телефон. Вы можете по нему позвонить, хотя мы не в прямом эфире, мы в записи. Но мы всегда рады общению с вами. Может быть, у вас есть комментарии, замечания, предложения к нашим передачам, вопросы к нашим гостям, предложения относительно будущих эфиров. Так вот, наш телефон 1-877-627-8844 или же буквенным набором 1-877 на пути 4. Сегодня у меня в студии брат Павел Марченко, второй пресвитер из города Шостка, Сумской области, Украина. Ну, у него особая судьба, потому что жил он некоторое время здесь, а теперь переехал туда. Паша, здравствуй.
Добрый день, Вадим. Доброе утро или вечер, радиослушатели, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. Очень рад быть с вами, очень рад поделиться своей историей и общаться с вами.
Я тоже очень рад, что ты заглянул к нам в студию, и всегда интересно общаться с интересными людьми. Ты знаешь, я всегда, когда смотрю на тебя, ты дышишь, ну, какой-то особой молодостью и посвященностью. Откуда это у тебя? Ты думаешь, это с рождения или же с обращения?
Я даже не знаю, с рождения или с обращения, или с какого-то благословения, но если я пытался бы проследить эту линию, то, наверное, все-таки, может быть, мой даже ответ покажется кому-то странным, наверное, все-таки от посвящения моего отца. Хотя, когда я был молодым еще, и даже молодым служителем уже, я совсем не понимал своего отца. Казалось бы, мне хотелось бы, чтобы он больше был с нами, с детьми, вот, проводил время, таким был более семейным, но мой отец всегда был в служении. И как ты иногда шутил, говорил, я не от мира сего, когда мы с мамой на огороде картошку цеповали еще в молодости, а он был старшим пресвитером по области. Так вот, позже, оценив его посвящение служению, оценив его подход вот к тому, что он делал, к его искренность в служении, оно как-то заново побудило меня тоже отдавать все для Бога, потому что я в нем вот вижу пример, который все-таки достоин подражания в том смысле, что у него приоритеты в правильном месте. И уже оценив это, уже будучи отцом сам, 4 детей, я уже понял, что лучшего, ну, наследия детям оставить, чем просто посвящение Господу полностью, без разницы, что бы это стоило здесь на земле, просто нет. Я думаю, что они тоже это в свое время оценят. И сейчас, может, это не понимать, но я знаю, что в свое время они это тоже оценят. Так вот, наверное, скорее всего, от этого, от того, что я по-своему переоценил жизнь своих отцов, своего отца в частности.
Итак, мы уже затронули немного твою семейную историю. Твой отец — это Алексей Алексеевич Марченко. Может быть, да, кто-то из радиослушателей знает его. Некоторое время он был пресвитером одной из церквей здесь, в районе Большого Сиэтла, в городе Такома. Теперь здесь, в Церкви Спасения, он находится и руководит помощью пресвитером из Донбасса. Мы как-то тоже планируем с ним побеседовать в радиоэфире. Еще у него есть поэтические наклонности, он также поэт. Словом, очень интересный человек. Но вот сегодня беседа с тобой. Ты сказал, что твой отец на тебя повлиял и в плане личного примера. А как проходило твое духовное становление и как ты вообще стал верующим? Ведь это только кажется, что, ну, естественным образом там вера передается от родителей к детям.
Ну, передается более религия, чем вера, наверное. Мы просто знаем, что можно, что нельзя. Вот. Хотя я покаялся в 91-м году это было, то есть мне было 12 лет. И я покаялся сознательно, крещение принял уже в 16, но помню, когда я женился, в 20 лет женился, я помню, что я пришел домой однажды уже, ну, жена уже была беременна. И вот помню это сознание, что нужно теперь становиться верующим. Ну, в том смысле, что дети, семья, ответственность будет, и вот, ну, как бы все, что ты делаешь, будет как-то сказываться в будущем на твоей семье и на детях. И становиться верующим для меня, наверное, значило больше всего, то есть не делать ошибок в жизни, пытаться жить самоправильно, как только получится. Ну, все мы прекрасно понимаем, что это не получается просто так, и это только Бог может сделать в жизни человека. И если уже идти дальше, то, наверное, когда мне было 22 года, я... Помню, я ехал на работу и слушал передачи, радиопередачи христианские. Может быть, кому-то это тоже будет откровением, но радиопередачи христианские работают. Вот я слушал одну из них.
Приятно слушать.
Да, приятно слышать это, да. Одну из них я слушал Чип Инграма, известный проповедник, и он говорил о любви Божией. И вот как бы нам всем понятно, что Бог нас любит, да, мы не спорим об этом, это... Он свою любовь к нам доказывает тем, что он умер на кресте. То есть это известный факт. Мы логически это понимаем, умом можем пытаться постичь, хотя мы не можем постичь эту любовь непостигаемую. Но вот я еще раз слышал об этом, и когда я понял, что я ничего не могу сделать в своей жизни для того, чтобы он меня полюбил больше. То есть Христос на меня уже и так доказал свою любовь тем, что полностью отдал самое ценное – Бог отдал своего сына, и нам трудно понять, как и что это стоит отдать сына своего. Но, кстати, об этом у меня есть еще маленькая история семейная, может, попозже. Вот, да, но вот тогда я понял, что Бог любит настолько сильно, что я не могу ничего сделать, чтобы он любил больше. И самое удивительное, когда у меня появились дети, и я сам почувствовал отцовскую любовь, я понял, что они ничего не могут сделать, чтобы я их любил меньше. То есть, если я, будучи злым, такие даяния благие даю своим детям, любя их как только могу, то я понял, что Бог меня особенно любит.
Иными словами, ты никак не можешь заслужить Божью любовь, сделать ее больше своими там добрыми поступками, делами, дополнительными усилиями, но в то же время и уменьшить ее ты тоже не в состоянии.
Да, да, однозначно. И вот это, наверное... И является вот этим фундаментом и корнем моей жизни и служения. То есть, если вот смотреть в глубину, то вот это все-таки основанием. То есть, я пытаюсь просто из того, что понимаю, что он сделал, купаясь в его любви, отдать ему должное, просто какую-то любовь вернуть, если можно так сказать. Хотя все равно это недостойная попытка с человеческой стороны, но вот пребывать в его присутствии, делать, что он говорит, не идти на компромисс с совестью, вот это и приносит эти благие, добрые взаимоотношения, и это и строит, в принципе, все служение, которое Господь повелевает мне в жизни делать.
Итак, это ты понял, ну, как ты только что сказал, где-то к 22 где-то годам, да?
Да, да. Хотя, опять же, крещение принял в 16, и в 22 я уже был отцом троих детей и проповедником, но только тогда это стало реальностью моей жизни. То есть можно из теории в практику перешло, вот так сказать.
Как в дальнейшем твоя жизнь складывалась? Потому что я вот не знаю, в каком возрасте ты сюда переехал, как ты здесь уже в служении участвовал в Соединенных Штатах и так далее.
В Штаты мы переехали в 97 году, мне было 18 лет. То есть я здесь и женился, детей родил, и прожил 17 лет до 2014 года. Вот. И когда я это понял, я уже был в служении, но когда я это понял, у меня что-то начало внутри переворачиваться. То есть я хотел Богу отдать все больше и должное. И как только я приближался к Богу, спрашивая, задавая вопросы, что повелишь мне делать, где мне быть, все всегда сводилось на то, что я должен уехать назад. Ну, в принципе, к этому пути я шел, можно сказать, 15 лет вместе с женой. И Господь позволил нам, вот в 2014 году мы переехали назад.
А сколько тебе сейчас лет?
Мне сейчас 36 лет.
Я не зря об этом спросил, потому что обычно, ну, когда видишь человека перед собой, у которого есть немного серебра за висками, с его уст это услышать понятно. Есть множество, я прямо скажу, даже в эфире, может быть, это грубовато прозвучит, людей, которые приехали в Соединенные Штаты с возрасте, и они себя не нашли, потому что мы... Мужчины, мы привыкли к определенному кругу общения, мы находим наше удовлетворение в тех контактах, которые находятся вне дома, и когда их нет, или когда их нужно выстраивать всех заново, когда ты не знаешь языка, приезжаешь сюда, ну, молодому легче с языком, кстати, у тебя прекрасный английский, правда ведь?
Ну да, вот, я выучил и проповедовал по-английски, то есть это Господь благословил этим языком.
Да, вроде вот в этом проблем нет. И тем не менее ты говоришь о том, что у тебя было вот это желание поехать обратно. Неужели ты тут не мог себя найти?
Знаете, мог, и даже в церкви, в которой я нес служение, мы начали английское служение, и оно продвигается и продолжает, и я проповедовал больше последних, наверное, 2 года здесь, в Штатах, я проповедовал больше по-английски, и в какой-то мере, может, и мог бы найти, но здесь не в том, что я ищу, здесь больше в том, что Бог хочет от меня, поэтому здесь не я устраиваю свою жизнь, как мне удобнее, потому что я так думаю. А здесь то, что Бог говорит тебе, делай это, и без разницы, где это и сколько это будет стоить. Вот поэтому, наверное, мы с семьей переехали, потому что, ну, других ценностей нету. Здесь хватает наших радиослушателей, которые будут проповедовать, я думаю. А меня почему-то Бог отправил туда, и я уже прошел год, 24 июля будет год, как мы уехали. И я за этот год много раз плакал, много раз молился, но ни разу не жалел. Ни разу не жалел.
То есть ты получил полную уверенность, что это тот шаг, на который ты пошел, благодаря тому, что ты получил личное послание, откровение, как хотим это назовем, да, от Господа?
Ну, послание, откровение или как угодно. Вообще это была, ну, долгая история, как я говорю, уже 15 лет, я могу в течение минуты, может, рассказать. Я когда приехал сюда, вот хотя вот ты говорил сейчас о тех людях, которые с сединой приезжают, не могут круга общения найти. Когда я приехал сюда, мне было 18 лет. Я приехал вот в эту церковь спасения, до этого у нее служение там в молодежи, у нас была евангелизация. Каждую неделю 3 собрания евангелизационных в городе было. То есть была жизнь, было служение, было что-то, ради чего стоит жить. Приехал сюда, самое большое, что я испытал, это колядки на Рождество, ну, то есть это когда все быстро ездят по апартментам, 12 часов ночи, на них вызывают милицию, и милиция гоняет всех, чтобы все быстро уехали. Ну, это 97-й год, я не знаю, молодежь занимается этим или нет, я думаю, что уже все-таки послушные стали, законопослушные наша молодежь. Ну, вот это было вверх, хайлайт всего служения, и я не находил себя здесь, я хотел назад ехать из ностальгии, просто из ностальгии, ну, потом, слава богу, влюбился.
Ага, значит, ностальгия была.
Ну, конечно, да. Года 2, наверное, была ностальгия. Ну, потом женился, влюбился, женился, дети пошли, все, ностальгия сразу пошла в мозоли, вся перешла, работать надо, зарабатывать, у меня сразу двойня первая, вот. Потом, ну, было такое желание переехать назад, ну, во-первых, это героический, так сказать, поступок. Ну, ладно, когда дедушка возвращается себе в село, это одно, ностальгия не выдержала. А тут молодая семья, назад уехать. Вот я хотел какое-то имя себе сделать, можно сказать, уехать назад. Ну, естественно, назад в свой родной город, в 70 тысяч населения, сейчас 76 тысяч населения. Я не собирался. Ну, кто с Америки едет в деревню, другими словами. Но просто из-за чувства, так сказать, ну, сделать подвиг, скажем так, было такое желание внутри. Я долго рассматривал свои амбиции, вот думал, Господи, а на самом деле стоит ли это вот ехать из-за этого? Нормально ли это вот хотеть что-то великое сделать? Ну, великое, опять же, в моих глазах. Бог по-другому на эти вещи смотрит. И пока вот это Бог не убрал из моего сердца, это был долгий процесс, пока вот, наверное, самый долгий, сломать мое вот это вот желание быть кем-то великим для того, чтобы Бог мог что-то потом сделать. Потом с этим мы вроде как бы решили, хотя иногда, ну, мне кажется, всплывает, но Господь дает силы. С этим решили, и следующий этап был, я любил свое служение и очень сильно любил то, что я делаю. Господь давал силы, и я заметил, что я люблю служение, но не совсем люблю тех людей, которым служу. Но Господь с этим просто решил, когда в Украине начались все эти процессы на Майдане. Жена шла спать, а я садился на YouTube и смотрел все, что там происходило. Она говорит, ты опять на Майдан идешь? Да. Я говорю, иду на Майдан смотреть все. Я все это смотрел в прямом эфире. И вот в это время со мной начало происходить что-то внутри. Мне стало жалко этих людей, потому что они в людях ищут будущее, ищут свет. Кто-то в Европе, кто-то в России. Ну какая разница в ком? Ни то не дает счастья. Ведь оно только в Боге, и если мы люди верующие, мы знаем, что в данном случае Украину спасти может только Господь, только Евангелие может изменить этот народ. Не могут политики коррумпированные решить вопросы коррупции. это должна вопрос решать церковь, вопрос совести должен решиться, вопрос проповеди Евангелия. Ведь в Украине не было той реформации, не было того пробуждения, которое было, например, здесь в 60-е годы, у нас был Jesus Movement в Америке, да? То есть люди начали в церковь идти. В Европе была реформация еще, скажем, 500 лет назад, да? В Украине этого не было. Там просто православная церковь и немножко баптистов, немножко пятидесятников, в зависимости от региона, где ты живешь. И советская власть, которая, ну, всех научила, у тебя сосед это твое, а общее все это наше, и можно все это наше брать. Вот. Поэтому страна просто в беде, вот в голоде, они ищут, мечатся и не знают, где взять надежду. И смотря на все эти события, во мне начало что-то происходить, что возродило вот во мне любовь к этим людям. Я помню, как только я приехал туда, я ехал, ну, медицинскую там историю свою восстанавливал, флюорографию делал, что-то такое. И вот еду я между дворов, и вот лежит под столиком во дворах пьяный голый мужчина, лето. Вот это 9 утра, то есть он там ночевал. Я еду, у меня начинают слезы с глаз течь, потому что я не лучше его. Ведь я не заслужил того, что у меня христианские родители. Но как плоть и кровь, я просто Паша, Марченко и все. Но Бог дал мне возможность знать Евангелие и слушать его еще 9 месяцев до рождения. Он дал мне возможность знать Бога, открылся сам мне, избрал меня по-особому. И смотря на этого человека, у меня проявляется вот это что-то внутри, изменяется. Я начинаю любить его так, как Христос любит меня, потому что я понимаю, что его подвиг в моей жизни — это не моя заслуга, это не я специальный какой-то, это Бог. И поэтому он и меня и посылает к этим людям, чтобы я мог рассказать им. С одной женщиной беседую недавно, она говорит: «Павел, вы так оптимистичны». Я говорю: «Галина, это не оптимизм, это вера. Оптимизмом это не назовешь. Я знаю Бога, который меня любит». И это заразно. Как бы, может, плохое слово такое, но это заразно. Люди на это смотрят и говорят: «Я тоже хочу иметь эту надежду». Вот. И слава Богу, находятся люди, которые идут к Богу. И это просто самоудовлетворяющее, когда, ну, маленькая церковь, скажем, 100 человек, и крестим 4 человека, которые, ну, не дети верующих родителей. Это молодые люди, пришедшие с мира, и мы преподаем крещение, провожу с ними беседы. Ты видишь в их глазах голод, видишь жажду, видишь жизнь, видишь то, что здесь я 17 лет почему-то не замечал в наших людях. И это просто, это самое большое наслаждение, которое я могу испытывать, которое дает Бог вот в плоды, свои же плоды вот вкушать. Поэтому не променяю ни за что, меня это просто радует.
Я где-то разделяю твои чувства, потому что я сам помню, когда я приехал сюда, в Соединенные Штаты, я не мог понять, почему у большинства людей здесь центр тяжести, если можно так сказать, ядро всего служения, всей деятельности, это в собрании. В то время как Иисус Христос сказал: «Идите, идите из собрания», в том плане, что не просто приглашайте людей в собрание, да, не просто наслаждайтесь тем, что у вас есть это общение, а занимайтесь евангелизацией. А люди говорили: «Ну, мы не знаем языка, ну, учите, ну, мы слишком там уже старые, там, скажем, или мы не знаем, или там смотрим странно на этих американцев и так далее». То есть что-то было не так. Вот Господь сказал одно, а здесь где-то не происходил вот этот коннекшн, да? И где-то я ощущаю это до сего дня. И ты знаешь, до сих пор, говоря вот обо мне, каждый год я езжу в Украину, в тот год пропустил, прошлый, в этом опять мы ездили на евангелизационный лагерь для слепых и слабовидящих, и там вот, в частности, нахожу вот эту отраду души. Поэтому я тоже где-то сочетаюсь с твоими вот чувствами, о которых ты только что сказал, как отрадно видеть обращенные души. Но да. У меня вот в чем вопрос. У меня несколько возникло вопросов, слушая тебя. Один из них вот в чем. Ну, одно дело, мы мужчины, потому что у нас бывает это дело легче, мы как-то вот можем посмотреть с точки зрения веры, писания, разложить это все. А с другой стороны, ну, бывает так, что наши жены и дети, они где-то привязываются тоже и к своим друзьям, и к материальному тоже. Я не говорю, что они менее духовны, но они бывают более практичны. Как твоя семья восприняла это решение?
Ну, давайте возьмем по очереди. Сначала жену, потом детей, если можно. Потому что это абсолютно разные части семьи. С женой даст Бог до смерти, а дети когда-то еще и свои семьи будут иметь.
А сколько у тебя деток?
У меня 4 деток. У меня первая двойня, им уже 15 лет, уже сын выше меня ростом. вот, уже можно, так сказать, поручить что-то делать, и физически получается, вот, и потом доченька, вот, 14 ей будет, и меньше ей будет 9 лет, вот такого возраста. С женой все это начиналось очень интересно. Я, ну, чтобы она от меня не отказалась, до свадьбы не сказал ей, что у меня есть такое желание переезжать назад на служение или просто переезжать назад. Тогда это не было служением, просто, ну, ностальгия все-таки была. Я не сказал этого.
То есть, ну, решил сделать ей приятный сюрприз.
Да, да, приятный сюрприз решил сделать, но сюрприз был очень неприятным, поскольку получилось так, что мы начали встречаться в апреле 99-го года, а в декабре 98-го ее сестры мужа убили в Молдавии. Mm-hmm. То есть это еще такие темные 90-е, он начал одно дело с неверующими, неверующие все по барам, по пустым бездельным делам, а он все в семью, дальше в деньги вкладывать у нее есть, у неверующих нет, те думают, ограбил их или там неверно что-то посчитал. В общем, разобрались по-своему, пристрелили. Хороший отец, трое детей остался, дочке меньше 3 месяца было. И вот моя жена на всех этих чувствах, естественно, никакой Украины слышать вообще не хочет. То есть у нее эмоции к этому же привязаны. У нас же логика, у них эмоции, что мы без них делали. Вот. Ну, а я почему-то тогда еще знал, что это эти побуждения уехать назад для служения, хотя все это еще было очень мутно, они от Бога. Я просто молился, я говорю: Господь, ты дал мне жену. Я молился, постился 4 месяца, чтобы дал мне жену. Ты мне дал жену и хочешь, чтобы я ехал назад, поэтому сам с ней разбирайся. Это была моя молитва довольно-таки долгое время. Потом уже у нас родились 2 первые детки, уже второй раз она беременна, я попросил ее, выпросился поехать в гости туда. Поехали мы в гости, она сначала не хотела, ну, или вернее, я ее не спросил, хочет ли она, вот так скажем. А потом я спросил, она говорит: ну, поедем. Вот она беременна, едет со мной, мы едем туда на месяц, посещаем все родные места. Приезжаем назад, рождается еще один ребенок, и мы как бы забыли об этом. Ну, устраиваем жизнь, естественно, пытаемся. Я все делал для того, чтобы уехать, пытался финансово как-то бы настроить себя, чтобы было за что переехать и как. Вот. И приходит время, мы опять начинаем об этом молиться, поститься, и после такого времени жена моя, ну, как бы доверяя, можно сказать, мне или Богу, я даже не знаю что, или знает, что я очень сильно хочу, и просто так вот из добрых побуждений каких-то говорит мне такую фразу после нашей молитвы, после поста, говорит, я говорю: ну что, Жанночка, что ты думаешь? Она говорит: знаешь, Бог, которому мы служим, заслуживает больше уважения, чем мы ему оказываем. Вот. И эта фраза, она стала каким-то девизом моей жизни в какой-то мере. Бог мне дал такую жену, которая немногословна, но когда она говорит, она обязательно в сердце говорит. Она по-другому не умеет разговаривать со мной. Поэтому я видел, что она уже как бы к этому готова, но и все равно у меня было такое чувство, что я ее как бы, ну, на руку заламываю, вот скажем так. Выкрутил ей руки, она не добровольно хочет этого делать. Я поехал просто поехал посмотреть реальность, кого как переехать, на 2 недели туда, куда мы хотели. Тогда мы говорили о Нижнем Новгороде в Россию переехать. Это было 8 лет назад, по-моему, если я правильно помню. 2 недели прошло, здесь молилась церковь, молились друзья, жена, я молились. Я приехал и полностью не знаю, зачем я ездил туда. То есть Бог не открывал эту дверь, почему-то что-то во мне еще не было так. Я уже о жене речи не веду. Нужно было со мной разобраться еще. И потом прошло уже время, когда 2012 год, мы решаем, мы все чаще об этом говорим, все это всплывает в нашей семье, но мы не решаемся поехать куда-то или что-то сделать. Я говорю: Жанночка, нам нужно определиться. Я уже не могу жить, вот как будто я на 2 ногах стою на 2 разных континентах. Я уже устал. Мне либо здесь нужно служение или учиться идти, или карьеру, или что-то. Ну, я живу для того, чтобы жить, но хочу туда уехать. Вот очень тяжело, просто эмоционально тяжело. Ну, мы решили поехать еще раз в гости, посмотреть. Продали машину здесь, купил машину поменьше, подешевле. Поехали за эти деньги в гости, опять же, на 3 недели, по-моему, с ней вдвоем. Молились, побыли в Шостке, в родном городе. В Киеве мы побыли, ну, как бы у нас не было планов на Киев, но мы только приехали туда. Там мой троюродный брат, пастор церкви Преображения в Харьковском массиве, Петр Васильевич Марченко, он говорит: слушай, Паша, переезжай, вот здесь район Осокорки, 80 тысяч, пожалуйста, надо нам церковь начинать, все, вообще, команда будет, все, будем с нуля церковь начинать, здесь наша церковь, поможете. Ну, в принципе, идея неплохая, начали об этом молиться, и потом мы ехали еще в Нижний Новгород. Почему Нижний Новгород? Потому что, ну, Россия еще духовнее слабее, чем Украина, и мы понимали это. Миллионы или полтора миллиона города, там всего евангельских христиан, пятидесятников и баптистов вместе человек 500 на Пасху собирается. То есть там нужда вообще огромная по сравнению с любым городом Украины. Поэтому мы и думали туда переехать для служения. Приехали домой еще, молились и постились, и остановились на Шостке. Остановились на Шостке, и мне жена говорит так: «Пашенька, сколько ты не думай, сколько не молись, но я давно уже думаю, тебе надо ехать туда, где отец начинал твое служение, продолжать это дело». Я никогда не ожидал от нее вот такую фразу. Естественно, я сразу: «А как давно?» Она говорит: «Я, ну, неважно, как давно». Я говорю: «Не-не-не, как давно?» Она говорит: «Вот тогда, 12 лет назад, когда мы были там, когда беременна была, первый раз, когда мы приехали, я поняла, что туда мы поедем назад». Она в то время, это, наверное, 11 лет было, не 12, 11 лет прошло, наверное. Она вот эти все годы боролась с этой мыслью внутри. То есть Бог что-то в ней делал. И сейчас, когда мы переехали, первую ночь как бы плохо спали, вторую ночь она плакала часа два, я ее утешал. Ну, условий у нас абсолютно никаких не было, где жить. То есть мы приехали вот так, просто матрасы воздушные надули, легли спать, жара в комнате 30 градусов. Вот. Я ее утешал, но она доверяет Богу. И она, вот то, о чем я говорил раньше о моем отце, она в какой-то час, в мере видит это во мне. Помню, однажды мы молились о детях наших, и она в молитве такую фразу сказала: «Господи, дай моим дочерям мужей, которые любили тебя больше, чем любили их». То есть я понял, что она видит важность служения, потому что видит что-то во мне такое. Я не вешаю здесь себе какую-то бирку там или какую-то нимф какой-то, или какой-то святой. Я просто пытаюсь делать то, что Бог повелел мне делать. И знаете, жена это видит. Она видит нас, видит меня, и ваши жены видят вас, братья дорогие, лучше, чем вы думаете. Они знают, что у вас в сердце, прежде чем вы знаете, что у вас в сердце. Они это чувствуют, вы еще умом своим не разобрались. Они уже знают, если вы близки с Богом или далеки с Богом, они это уже знают. Вот. И они знают, если вы живете для себя, если вы живете для Бога. Поэтому с женой здесь вот такой процесс был долгий, когда мы боролись, можно сказать, с Богом, с Его просьбой или Его повелением на нашу жизнь, или Его служением. И, слава Богу, Господь привел нас к этому. И я не думаю, что она жалела. Я спрашивал ее однажды, говорю: «Жанночка, ты жалеешь, что мы сюда приехали?» Она мне сказала: «Паша, я не приехала сюда жалеть. Я приехала сюда дело делать». То есть я еще не знаю, что это, как, но я, честно скажу, я без нее не мог бы ничего делать. Для меня и радость, и утешение приходить домой, видеть этот уют, просто помолиться вместе. У нас есть такое время, когда у нас свидание на коврике. Мы когда-то еще в Америке живя, пытались походить на свидание. Однажды отвели детей бабушки, пришли домой. Я говорю: «Жанночка, давай мы просто на коврике свидание сделаем». То есть мы стали на колени, наверное, часа полтора мы молились. Вот. И у нас вот такая фраза появилась: «Свидание на коврике» в семье. Так вот она...
Прекрасная семейная традиция.
Да, да. Она иногда инициатор этого. Говорит: «Пашенька, на свидание на коврике». Вот, позовет меня, и когда тяжело, мы помолимся, поплачем вместе, отдаем все наши проблемы Богу, и Бог как-то решает, чудесно решает, до сего часа просто чудесно все решал. Так что с женой, слава Богу, это благословение. Жена — это благословение от Бога, и она разделяет наше служение, нашу жизнь. Хотя, как матери, ей очень было сложно вопрос детей тоже решить. Ну, с детками здесь по-другому. Меня всегда спрашивали, когда я уезжал: «А ты про детей думал?» Ну, извините, глупый вопрос. Если тот, кто спрашивает про детей моих, думает, то я не думал разве?
Уж конечно, тем более.
Конечно, да. Думал, конечно, думал. Но у меня подход к этому был однозначный. Я знаю, что моих детей Бог любит больше, чем я их люблю. Как бы это трудно ни было нам понять, но Бог наших детей любит больше, чем мы их любим. Поэтому если Господь говорит мне: «Тебе нужно делать вот это и вот там», то это Он уже включил моих детей. Мне не нужно задавать Ему глупые вопросы: «Господи, а как дети?» Он знает, что они мои дети, и знает, что они будут рядом. Это Его проблема, это не моя проблема. Если я буду опираться на это и говорить: «Господи, у меня же дети», то неужели Он не скажет: «Ну я же тебе их дал, но я же и о них забочусь, они же и мои дети». Поэтому для меня это всегда был мой ответ: Бог их больше, чем я любит. это его проблема. Мои дети — это не мои дети, это его дети. Если он меня отправил на служение, это его проблема. Будущее моих детей, их положение, их жизнь — это его проблема. И я не буду ее решать. Ну, в свое время, естественно, я их кормлю, я и вещи, какие-то и обувь, и одежду, и так далее. Это моя проблема. Но он о них заботится. И удивительно то, что я за детей своих рад больше, чем я думал, я буду рад. В первую очередь, они выросли за год, как будто за три. То есть у них появилась ответственность. Если здесь они были 14 лет, была воскресная школа, то там они на Рождество проводят рождественскую площадку. Дети неверующие приходят, они ведут эти группы, они там сделают ими поделками, они занимаются в воскресной школе, они поют в группе молодежной, они на Пасху площадку. Сейчас они проводят лагеря. То есть жизнь идет, та жизнь. Я вижу, когда моя дочка приходит домой и рассказывает, как дети молились на воскресной школе. Вот эту радость ни за какие доллары не купишь. Поэтому я не хочу ни на что менять. Я не знаю, сколько моя дочь будет жить в Украине, но я хочу, чтобы она это испытала. Я хочу, чтобы это было частью ее жизни. И Господь позволил нам пережить и переживать это, и я вижу, как они наслаждаются тем же служением, которое делал. Хотя еще ни один из них не член церкви. В свое время все каялись, но не члены церкви. Даст Бог, будем крестить, может, в следующем году, не знаю. Вот. Но я вижу эту радость. Ну, а остальные проблемы, конечно, были. Я полгода вспоминал математику, вспоминал геометрию, вспоминал физику, химию, все, что можно. Помогал с украинским совсем, потому что школы на украинском. Вот. Плакали дети мои, я в школу. Говорили, что мы сюда приехали, нам здесь тяжело. Я вместе с ними плакал, вместе молились, вместе что-то делали. Слава Богу, год прошли, закончили, и мои дети не самые плохие ученики в классе, оказывается. Еще у них получилось, экзамены неплохо сдали. Вот, и слава Богу, Бог дает свою мудрость и помощь. Одноклассники начали на молодежное общение ходить, это тоже как бы хорошо. Вот, то есть я за них рад. То есть ни в каком смысле я не жалею, что я переехал.
То есть, несмотря на трудности, тем не менее, мы видим положительные результаты и даже в детях, которым обычно труднее вот в этом, особенно подростковом возрасте, пройти через это все. Но сейчас они в целом принимают вот это решение, да? То есть они к нему относятся как не просто как к неизбежности. Ну вот, да, папа с мамой решили, но что же нам уже остается делать? Но они всеобъемлюще, так сказать, воспринимают его, да, своим сердцем.
Ну, не с такими эпитетами, конечно. Возможно, немножко попроще еще. Я пытаюсь с Жанной постоянно объяснить им, что это наше семейное служение. Это не папа на служении, а детки здесь просто багаж. Мы здесь семьей служим, мы всегда семьей служим. Поэтому они пытаются еще как бы войти в курс всего этого и осознавать на этом уровне. Хотя, знаете, в 16 лет или в 15 еще свои есть какие-то перетягивания, вся родня здесь, и, возможно, они не будут жить в Украине, я не знаю. Возможно, они поедут сюда учиться, я не знаю. То есть эти вопросы я не решаю сейчас, потому что они далеки. Я знаю, что сейчас они служат Господу, и они радуются тому, что это делают. И я этому рад. Я рад, что они вот просто там и делают то, что я в свои 16-17 делал, служа Господу. Поэтому приносит это удовольствие.
Слава Богу. Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Вадим Гетман, ведущий передачи, вместе со мной Павел Марченко. В студии он приехал из Украины. Не знаю даже, где назвать его дом, то ли здесь, то ли там. Все-таки как ты сейчас вот воспринимаешь? Твоя база здесь, а миссионерское поле там или напротив? Ты сюда приезжаешь в гости?
Я шутил так, говорил, что первый раз я в Америке в гостях. У меня здесь не осталось ничего, кроме родственников. У меня нет здесь гвоздя, на который пиджак повесить. Но в то же самое время я остался без дома и без родины вообще. Другими словами, здесь я никогда не был американцем. Я всегда был, здесь нас всех русскими называют, не обижайтесь, братья-украинцы, которые резко стали украинцами ввиду последних событий до этого. Все мы были просто дети Советского Союза. Итак, тут мы были русскими, нас так воспринимали всех, а там пошли мы на качели с женой, с меньшей дочерью, там недалеко от дома есть качелька такая, магазинчик, и хозяин над качелью построил, чтобы дети приходили мороженое, покупали на качелях, катались. Вот мы качаемся на этой качельке, и метров 200 от нас два мальчика на велосипедах едут, и Один говорит, поехали на качелю, а второй говорит, нет, там американцы. То есть это на родной улице, где я вырос, я уже американец. Вот, так что я тут был русским, там американец, и не знаю теперь, что со мной делать. Может, в Израиль поехать или что еще, не знаю. Может, там хоть каким-то своим буду. Да вроде же не еврей, так что я не знаю. В общем, без дома и без родины. Ну, знаете, это все...
Главное, что есть небесная родина.
Однозначно, да? Однозначно.
Вот это мой следующий вопрос был... А как воспринимают тебя там? Я когда читал свидетельства некоторые и отзывы, которые ты присылал по имейлу во время того, как ты уже был на миссионерском поле, и ты говорил о том, ну вот одна из мыслей была такая, что тогда, когда у тебя люди спрашивают, а ты вообще откуда, кто ты такой, узнают, что ты переехал из Соединенных Штатов, ну, реакция, мягко говоря, неоднозначная. Одни думают, что что-то с тобой не так, с головой, вот, как, и в то же время это дает возможность тебе засвидетельствовать им, особенно в это трудное время, когда у людей так мало надежды, и вдруг они видят того человека, который, ну, казалось бы, вот особенно в глазах неверующих людей променял нечто лучшее материальное на вот это, вот как в этом плане.
Ну, неверующие люди не погибают особо этого, потому что у них другие ценности в жизни. Они пытаются все удрать, уехать, и что ты сюда приехал, вот. И все равно думают, что я ненадолго, уеду все равно. Это что касается неверующих. Верующие люди воспринимают по-разному, но Господь благословил. Знаете, я верю всегда и всегда верил в одно. Если Господь тебя куда-то посылает, то Он уже приготовил там место. Не бывает такого, чтобы он послал тебя куда-то, а потом, ой, слушай, что-то я пропустил, где же там мой служитель потерялся, вот там проблемы. Он уже приготовил и знает, куда и как его должны принять и так далее. Поэтому в церкви, слава Богу, приняли хорошо, служение получается, делается, сотрудники есть какие-то, конечно, ну, пытаемся еще там команду развить, то есть свои проблемы тоже есть в церковном служении и в межцерковном, ну, а где их нету, любой служитель знает, что если бы все были в церкви совершенны, то бы уже давно Христос пришел, вот, а так как мы с людьми работаем, да и сами же мы еще не совсем совершенные, так что все принимают по-разному, но среди неверующих можно сказать одно, что не понимают этого люди, они на это смотрят большими глазами, начиная от милиционеров, которым однажды пришлось рассказать, что я с Америки приехал. Он говорит, а что с тобой? Я говорю, так ничего просто. Вот. И знаете, тут вот всегда, вот в этом всегда есть искушение тоже. Тебя спрашивают, что ты сюда приехал, а ты не хочешь показаться странным. Ну, можно на патриотизм там все это склонить, сказать, что, ну, как, я за Украину, вы таким щерым украинским, вот, это же не будет правдой, вот, но тебя поймут, с тобой, ты, может быть, с кем-то найдешь общий язык, а что ты выиграл от этого? Во-первых, ты солгал, во-вторых, богу славы никакой, патриот, там, ладно, вот, но если ты говоришь правду, то я всегда старался говорить правду, хотя она, люди еще меньше ее понимают, чем что-то другое. Всегда говорил, эта страна нуждается в надежде. Надежду дает только Христос. Ни Европа, ни Россия надежды не даст. Надежду дает Христос. Людям нужна надежда. И я проповедник Христовой надежды. Я проповедник Евангелия. Я приехал сюда, чтобы проповедовать об этом. И нигде вы ее не найдете, кроме во Христе. Поэтому... Ну, это всегда является каким-то началом разговора. На тебя немножко смотрят странно и думают, что за фанат у меня в машине сидит. В данном случае мент на меня так смотрел. Вот. Ну, или другие люди, которые через стол. Ну, а потом, после нескольких бесед, мне вот одна женщина говорила, Павел, я к вам в церковь не пойду. Ну, я хотел сказать, что у нас много таких, которые так говорили. Но думаю, ладно, не буду. Она просто еще одной статистикой в свое время станет, когда будет говорить, что я говорила, в эту церковь не пойду, а теперь вот в церкви. Поэтому, даст Бог, и она покается, вот, поэтому.
Ну, она говорила, не пойду, потому что в тебе увидела нечто такое, что, ой, я не способна на такое посвящение, или вот почему она так сказала?
Я не знаю, очень интересный человек, мы с ней общаемся, наши дети в одном классе учатся, мы так познакомились, у нее бизнес, мопеды они продают, и я вот себе мопед там купил у нее, и начались вот все наши отношения, она звонит, Павел, заедьте поговорить надо, вот приезжаю, а у нее, ей трудно в жизни, она просто хочет с кем-то поговорить, я приезжаю, мы начинаем разговаривать, о всем. Начинается все с политики, заканчивается все тем, что скоро Христос придет, и Галина будет поздно на суде потом решать, за кого его или что надо сейчас. Вот. Ну и она, вот как бы противясь всему этому, говорит, я вам в церковь не пойду. Вот. Вот из этого больше, наверное. Просто как бы не тяни меня. Хотя в то же самое время говорит, вот у нас грустно в православной церкви, я вообще ничего там не понимаю. А ее магазин был напротив нашей церкви как раз. Говорит, а вот у вас вижу, молодежь идет, веселая, довольная, в собрание. Потом вижу, назад идут веселые, довольные. Вот что вы там делаете с ними? Вот, ну, вот так интересно получается, так что.
Ну, с другой стороны, если на это так посмотреть, вот некоторые люди, когда слышат истории подобные тебе, они думают, стоп, так это ж Бог и меня может вот так вот взять и из моего комфортного, удобного места, из моего теплого местечка и зоны комфорта куда-то меня переместить. Ну, вот мне нравится, что он меня спас, но, Господи, давай на этом мы остановимся, да? У тебя таких ощущений не было? И что бы ты таким людям хотел сказать? Ведь Бог, он может быть в таком случае опасен для таких людей.
Знаете,
если можно употребить такое слово вообще-то, конечно, да.
Я не скажу, что если люди думают, что Бог опасен, они просто не знают, с каким Богом они имеют дело. Мне кажется, у многих людей верующих взаимоотношения с Богом — это как брак по контракту. Ну, кто бы из нас, вот родителей, хотел бы свою дочь какую-то отдать по контракту замуж? То есть, ну, кто-то ей что-то, он там, ну, с деньгами.
Ты и... мне, я тебе, по расчету.
Да, да, такой, по расчету, да, по расчету, правильно, наверное, будет сказать. Да, как шутка такая есть, неканоническая притча, любят говорить, да? Американка, вернее, русская девушка выходила за американца замуж, он ее так сильно любил, вот, и она выходила за него замуж, а он для нее был транспортным средством. Вот так. А он ее так полюбил и остался жить в России. Так вот, это по расчету брак. Она выходила замуж, потому что он американец, да? Вот кто бы из нас на это согласился? Ну, естественно, никто в здравом смысле на это не пойдет. Но в христианстве мы зачастую наши отношения с Христом именно вот смотрим на них как брак по контракту. То есть, Господи, мне от Тебя нужно. И у нас есть список. Чувство вины убрать, прощение грехов, вечную жизнь. И для этого я буду ходить в церковь. Это наш расчет. Это так, как воспринимают христианство, к сожалению, многие люди. Если уже вообще о всем христианстве говорить, то, в принципе, так воспринимает большинство всего христианства. Я буду там свои на иконы молиться, что-то, и за это что-то получу. Вот. Но Бог хочет, чтобы у нас было по любви. А по любви это значит, Он проявил свою любовь. И говорят, с милым рай в шалаше. Правильно? Пословица такая. Так вот, с милым Богом рай где угодно. Без разницы, куда он тебя перевезет. Без разницы, что он тебя заставит делать. Ведь нужно быть глупцом и не понимать Бога, если мы будем думать, что если я отдамся Богу, то он меня из зоны комфорта возьмет. Я на это по-другому смотрю. Он тебя поселит в зону комфорта. Никакие доллары, никакие... отпуски, ничто не может сравниться с тем, что ты знаешь, что ты служишь Богу и получаешь от этого Его взгляд, Его удовлетворение. Ты видишь и знаешь, ты делаешь то, что Бог хочет, чтобы ты делал. Ты не споришь со своей совестью, у тебя нету внутренних каких-то тяжб, у тебя нету вот этого давления. Ты спишь спокойно, ты встаешь завтра и делаешь то же дело, которое Бог тебе дал. И вот это называется комфортом. Комфорт — это когда ты делаешь то, что Бог тебе сказал делать, а не когда ты живешь ради своего удовольствия и наслаждаешься этим. Думаешь, что наслаждаешься. Хотя я, знаете, я 17 лет в Америке прожил. Я в свое время и бизнес имел, и деньги на счету, и прожил 2008 год, и прожил весь этот крах. И я знаю, что этот комфорт — это всего лишь мыльный пузырь. Здесь нету комфорта. Комфорт у нас будет с Богом там. А здесь у нас есть Господь, который нас любит, который доказал свою любовь на кресте, который послал своего Сына, отдал Его на растерзание нам, грешным, заплатил за наш грех, примирил нас с Отцом, и сегодня Он каждому из нас говорит, а что ты все еще на это смотришь? Почему у тебя ничего внутри не перевернулось? И не знаю, почему люди не переворачиваются. Знаете, вот я раньше говорил, есть маленькая история. Я когда-то рассуждал о Евангелии. Это еще было здесь, вот, в Америке. Моей дочери было 4 года. Сейчас ей будет 9. 4 года, 3 или 4 года, я точно не помню. Ну, маленькая еще была. Я рассуждал о Евангелии, изучал глубже вот именно что такое крест, что стоило отцу отдать своего сына. И моя дочь под музыку играла радио христианское, она крутилась в зале, крутилась, что-то и падает, и лбом разбивает себе лоб об стойку, об угол мебели. Разбивает глубоко лоб до костей. Большой лоб у моего ребенка вообще, то есть, если, знаете, лобик маленький, а у меня у девочки лоб, ну, такой большой, ну, он красивый, и вот прямо посреди лба теперь будет шрам. Я понимаю, что, ну, что-то здесь произошло не так. Я, естественно, в такой, ну, резко в панике, тут все завернул, все, едем в скорую, посмотрел, чтобы там трещин не было, врачи там все это заклеили, все это, весь процесс прошел. Я еду домой, и я спорю с Богом. Я сейчас помню, я ездил в Пиалоп сюда в госпиталь, поднимаюсь на эту горку, и я спорю, и в молитве за рулем у меня злоба, зубы стиснуты. Я говорю: Господи, почему ты делаешь это моему ребенку? Я же знаю, что ты не с ней разговариваешь, а со мной. Тебе что, у меня пальцев не хватает? У меня что, лба нету? Почему ты делаешь это ей? И знаете, вот в этой злобной, можно сказать так, молитве Господь отвечает мне тихонько, говорит: теперь ты знаешь, что значит сына своего отдать. И вот здесь я просто расклеился, я сломался, потому что теперь я знаю, что стоило отцу смотреть с неба, когда мы распинали его. Насколько тяжело было ему это перенести, настолько тяжело, что он отвернулся и сказал: я не могу больше. Небо закрылось тьмой, и Христос на кресте висит, говорит: Господи, Боже мой, для чего ты оставил меня? Троица разорвалась, можно сказать. Вот настолько больно было отцу отдать своего сына. И это за тебя, за меня. И осознав это, мы можем говорить о какой-то комфорте, о какой-то зоне комфорта. Я не знаю, где наша тогда совесть должна оставаться. Поэтому, рассуждая об этом еще и еще, это единственное, что остается у человека, это просто сложить все пред этим Богом, как апостол Павел в 12 главе Римлянам говорит, да? Ввиду этой милости Божьей представьте свои тела в жертву живую, святую, благодную Богу, для разумного служения ваше. Отдать все, просто сложить все и сказать: Господи, что мне здесь осталось? Вот реально, Вадим, вот я не знаю, какой возраст наших слушателей, но мне 36, ты тоже мне ровесник, наверное, да?
Да.
Вот. Я не знаю, как часто ты думаешь о том, что в 72 ты будешь очень старым дедом? То есть еще столько. Я вообще не знаю, будем ли мы живы с тобой в 72, да? То есть мы с тобой реально полжизни прожили. А если об активной жизни говорить, когда с тобой еще будут, ну, хотеть послушать тебя, кто-то там вопросы какие-то задать. В 72 ты уже будешь на костылях там или старенький, или еще что-то. Ну, сердце там, ну куда уже? Здоровья нету, что-то делать.
Реально. Никому особо не нужен. Или как один брат у нас говорит: я уже знаю все ответы, но никто их не спрашивает.
Вот, никто
не
вопрос уже, никто не интересуется. Поэтому, ну реально, что той жизни? Мы за нее держимся, каких-то там 35-40 лет активной жизни держимся и вкладываем их в джетски, в лодки, в дома, в машины, в диски для этих машин. Неужели это стоит этого? Вот я в какой-то мере не совсем это сейчас понимаю. И благодарю Бога, что Он как-то вот открыл мне это, повел мою жизнь так и, знаете, научил жить по-другому. По-другому рассчитывать, по-другому считать. И чудом дает благословение свое, чудом дает деньги. Мы, вот люди думают, ну сколько стоит переехать на Украину? Вот просто, да, вот на служение. Ну, 6 человек, билеты, почем?
1500, 1200, да, смотря.
То есть, ну, скажем так, туда-сюда, плюс багаж, там каждому по сумке по лишней $600, да, заплатить сумку, ну, чтобы хотя бы на первый день привезти, надо по две сумочки везти, да? Ну, ты же не на месяц едешь, не в гости кому-то, а так, да? Вот мы ехали 18 чемоданов. То есть, ну, скажем, надо для этого, ну, 9 тысяч. Плюс надо какие-то вещи перевезти, плюс что-то. Мы с женой насобирали 9 тысяч для того, чтобы переехать. И мы, когда у нас было 9 тысяч, мы уволились с работы. Мы прекрасно понимаем, что 9 тысяч не хватит. Прекрасно это понимали. Господь благословил, нам билеты подарили, вещи отправили, я не платил за то, что контейнер отправили. Просто человек говорит: я хочу за свой счет вам отправить контейнер. Другой человек говорит: я вам билеты покупаю. И так все, понимаете, все Бог сделал так, что мы просто с женой стояли, у нас слезы текли от того, что Бог вот так может решать эти вопросы. И знаете, следует просто шаг сделать. Следует просто сделать шаг и дать Богу сделать остальное. Мы хотим иногда от Бога, чтобы он нам рассказал все, что будет через 10 лет, и мы согласимся на этот контракт. Соглашаться жить для него или не соглашаться, Бог так не работает. Бог говорит, я для тебя уже вечность приготовил. Уже вечность. И она куплена кровью моего сына. А мы еще раздумываем почему-то. Вот так как-то странно у нас людей получается.
Скажи, тогда, когда ты делаешь шаг веры, какими библейскими примерами ты руководствуешься? Был ли у тебя какой-то персонаж, на которого ты посмотрел и сказал, да, вот скажем, Авраам или кто-нибудь еще, вот это действительно тот человек, который сделал тоже шаг веры, и он может стать примером для меня?
Знаете, в зависимости от ситуации. Когда-то это Иосиф, когда-то это Даниил, когда-то это апостол Павел, в зависимости от того, что происходит. Вот. Поэтому я не сказал бы, что один. Наверное, апостол Павел больше всего. Мне нравится его вот дерзновение в служении. Он говорит, что когда Господь открылся мне, я не стал советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим, но пошел в Аравию, пошел проповедовать. То есть он не задавался лишние вопросы, а стоит это? А пойду посоветую с людьми. А что они скажут? Он сказал, Господь мне сказал делать. Я пошел это делать. То есть, наверное, он больше всего. Есть ну, и другие герои, но, наверное, апостол Павел все-таки больше.
Вот. Если нас кто-то сейчас слушает и думает, ну, Господи, ну, я не знаю, вот есть ли у меня возможность переехать в Украину. Ведь речь не идет о том, что нужно куда-то переезжать, да? Речь идет о том, что слушай голос Божий, то, что Господь тебе скажет. И как узнать этот голос? То есть какие шаги нужно предпринять, чтобы знать, что ты имеешь это послание от Господа, ты знаешь, что тебе нужно делать?
Да, вот это вопрос, наверное, совсем на отдельную передачу длиной. Но мне кажется...
Постараемся уложиться в 5 минут.
Да, отлично, у нас есть 5 минут. Знаете, воля Божия, она... Ну, если уже говорить о личной воле Божьей, то есть мы понимаем, что есть, в общем, общая воля Божья, так, но если личная, вот на нашу жизнь, на конкретную, на каждую ситуацию в какой-то сфере нашей жизни, на служение в данном случае, она не настолько спрятана от нас, как нам кажется. Зачастую она уже нам известна, мы просто в своем сердце боремся, чтобы ее не делать. Это чаще всего. Мне нравится, вот в Бытие, в 42 главе, написана история, как хлеб нашли, узнали, что хлеб в Египте есть. И там вот евреи разговаривают, Иаков со своими сыновьями. И он им задает вопрос, что вы смотрите? То есть узнал Иаков, что есть хлеб в Египте, и задает им вопрос, а что вы смотрите? Другими словами, он знает, что есть хлеб в Египте. Его дети знают, что есть хлеб в Египте. И никто ничего не делает. Только от голода помирают. И он спрашивает, а что вы смотрите? Неужели непонятно, что надо брать ослов и ехать за хлебом? Ну неужели еще нужно какое-то откровение? Ну все и так понятно, там есть хлеб, у нас есть деньги, нужно идти в магазин. Нужно идти покупать. Ну, естественно, неудобно иногда это делать, потому что у нас есть прошлое, там же Иосифа где-то в Египте продали, у нас же есть трудности, даже надо идти в дорогу, у нас есть, а может еще где-нибудь как-нибудь. Ну, то есть нужно выйти из чувства, из этой зоны комфорта и просто делать то, что уже очевидно, с чем мы уже внутри спорим. Но это одно. Зачастую это так в жизни. Мы знаем, но мы своей совести оправдываемся. Ну, а если вы не знаете, искренне не знаете, что вам делать, вот честно перед Богом не знаете, что Он от вас хочет, то у меня такой вопрос сразу таким людям. Мои дети знают мою волю. У меня нет дома, мне сын пишет смс-ку. Пап, можно я на мопеде покатаюсь? Мой ответ. Сынок, ты домашнюю работу сделал? Ответ «да». Дальше. За собаками убрал? Ответ «да». Тогда я пишу «можно». Следующий раз приходит смс-ка, неделька прошла или что? Пап, можно я на мопеде покатаюсь? Я уже домашнюю сделал и за собаками убрал. Все понятно. Он уже знает мою волю. Почему? Мы просто общаемся. Мы в одном доме живем. Мы пребываем вместе в общении. Если человек верующий не знает воли господина своего, ну, может, они не общаются просто. Потому что Бог не будет ее скрывать. Он ее покажет, откроет. Она не будет какой-то там... Странным кажется, что Бог хочет, чтобы мы жили для Него и будет скрывать свою волю и давать нам какой-то там ребус, чтобы мы ее угадали. Но не бывает так. Она всегда известна. Просто мы не хотим иногда свою волю подчинить этой воле. Вот это проблема. Больше, чем не знаем ее волю. Так. По крайней мере, мне кажется, в моей жизни большинство случаев вот так и бывает.
Да. Я хочу поблагодарить тебя, Паша, за то, что ты нашел время и возможность быть у нас сегодня в студии. И я напомню, что сегодня в нашей беседе принимал участие Павел Марченко, второй пресвитер из церкви города Шостка Сумской области в Украине. Когда назад планируешь?
Назад планирую ехать я 4 августа, я хотел сказать июля, 4 августа. Вот, назад, когда сюда приеду, не знаю. Поэтому, если вы хотите больше узнать о моем служении, то, пожалуйста, pavelmarchenko.com. Заходите, подпишитесь на письмо, будем общаться. Можете найти меня на Фейсбуке точно так, поэтому буду рад иметь общение со всеми любящими Господа.
pavelmarchenko.com. Мы этот же линк продублируем также с этой передачей. Приглашаем всех радиослушателей обратиться к этому веб-линку. У тебя там блог есть, наверное, тоже, да?
Блог немножко отстает от времени. У меня с интернетом до сих пор проблемы. Там у меня 2 мегабайта скорость, поэтому очень прерывисто в частном секторе. У меня с интернетом немножко проблемы, поэтому... Пока пытаюсь все это настроить, скажем так. Но там немножко описано, почему, зачем и как я переехал. Больше, наверное, по-английски, чем по-русски.
Да, и кто захочет и молитвенную, и, может быть, и материальную поддержку оказать, вы будете иметь такую возможность, связавшись с Павлом через этот сайт и Facebook также.
Однозначно.
Наша программа подошла к концу. Хочу поблагодарить Павла и пожелать ему Божьих благословений в дальнейшем, в служении и во всем. Всего доброго.
Благодарю вас, благодарю радиослушателей. И помните, Бог, которому мы служим, заслуживает больше уважения, чем мы ему оказываем.
Аминь. Аминь. Всего доброго, друзья. До следующей встречи в эфире через неделю, если Бог продлит жизнь нашу. До свидания.